Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Мне не приходило в голову, что мы умрем. Вначале, когда объявляли тревогу, мы не обращали внимания, продолжали играть на улице. Потом, конечно, стали бояться. Это одно из многочисленных воспоминаний о первых днях блокады Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года, завершилась 27 января 1944 и до сих пор историки уточняют подробности жестокой 900-дневной осады. По данным, приведенным на Нюрнбергском процессе, от голода погибли 632 253 ленинградца. Точна ли эта цифра? Хорошо ли мы знаем, кто, как и чем помогал городу и чем одновременно город помогал стране? Или почему после войны в СССР блокаду Ленинграда пытались замалчивать? Обсудим эти вопросы с доктором исторических наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Никитой Ломагиным. Никита Андреевич, скажите, пожалуйста, уточнены ли сегодня данные о погибших за время блокады ленинградцах, потому что очень разные цифры попадаются в публикациях, 641 тысяча, 800 тысяч и даже 1,5 миллиона.
Ну, наверное, речь идет о гражданском населении, да?
Да-да.
Ну, безусловно, ленинградские историки, прежде всего, Валентин Михайлович Ковальчук и Геннадий Леонидович Соболев, они обоснованно и доказательно пришли к выводу о том, что в городе в период блокады погибло не менее 800 тысяч человек. Точно цифру установить, наверное, нам уже не удастся, но на основании самых разных источников вот эта цифра, наверное, вошла в качестве наиболее убедительной, доказательной, несмотря на то, что в свое время, там, 70-е годы с ней активно боролись, не считали достойной особого внимания, усердствовал в этом отношении бывший полномочный ГКО по продовольственному снабжению фронта и города Павлов, который, естественно, внес определенную ответственность за снабжение и, соответственно, за ситуацию, в том числе косвенно со смертностью. И он настаивал на том, что вот от цифры, которая была представлена в Нюрнберге, отходить не стоит. Но, тем не менее, ленинградские историки показали, что цифра существенно больше.
То есть он пытался ее занижать, да?
Нет, он пытался говорить о том, что, в принципе, любой пересмотр тех данных, которые были представлены в Нюрнберге, они политически опасны. Но на самом деле речь шла о том, что немецкие преступления, которые были совершены, и тот геноцид, который нацистское руководство и военное командование организовали в отношении Ленинграда, были еще большим преступлением, нежели то, с чем приехали в Нюрнберг обвинители с советской стороны.
Никита Андреевич, если я верно понимаю вашу позицию, вы называете блокаду Ленинграда геноцидом или частью плана геноцида. То есть у немцев не было намерения входить в город, а было намерение извести его население?
Да.
Такая была идея?
Да, безусловно, был издан приказ, и он многократно повторялся. Приказ 28 августа 1941 года о том, что в город не входить, город не брать, уничтожить инфраструктуру бомбежками и артиллерийскими обстрелами и фактически добиться вот желаемого результата посредством голода, причем гражданское население из города не выпускать. И был приказ, в частности, по первой полицейской дивизии, которая стояла в Петергофе, генерала Клефеля о том, что по мирному населению, независимо от того, женщины, старики или дети, в случае их желания выйти из города, сначала вести предупредительный огонь, а потом вести огонь на поражение. И неоднократно немецкие командиры дивизии получали соответствующие подтверждения намерения руководства Гитлера ни в коем случае вот в город не входить. И для этого было множество разных оснований. Во-первых, немцы знали, что города советские минируются. Они прекрасно понимали, что борьба будет вестись до конца, и потери будут большими. И поэтому был избран вот такой путь использовать голод как средство достижения поставленной задачи.
Никита Андреевич, вот хотелось бы еще одно уточнение получить. Вы сказали, немцы знали. А можно как-то выяснить, насколько хорошо они вообще представляли себе, что происходит в блокадном городе? Какие у них были источники информации, то есть, как говорится, бомбить еще или уже не надо и так дальше. Вот как они следили?
Нет, смотрите, у них до середины сентября была возможность вести агентурную разведку, используя в том числе завербованных красноармейцев. У них была очень хорошая возможность, и они ею пользовались. Это аэрофотосъемки, у них было огромное количество трофейных документов, которые они захватили. Очень много было и военнопленных, включая и лиц офицерского состава. Активно работала служба радиоперехвата. Ну и у нас, в принципе, есть документы немецкой разведки, военной разведки, политической разведки. По Ленинграду я, в частности, их перевел, они доступны регулярно. И 18-я армия, которая активное участие принимала, самое активное участие в блокаде Ленинграда, получал информацию о том, что в городе происходит. То есть они знали все, что в городе происходит. Более того, когда возникали какие-то вопросы о том, что вот все-таки это огромное количество гражданских людей, тыловые службы говорили о том, что мы это население кормить не можем. У нас нету продовольствия, и в принципе лучшее, что мы можем сделать, это как гипотетический выход из ситуации, это после падения города дать возможность вот этому голодающему населению выйти на восток. Начинающаяся зима закончит свое дело, имея в виду, что, в принципе, эти люди также погибнут, поскольку никакого продовольствия на своем пути они не найдут. Так что, безусловно, это геноцид. И надо сказать, что немецкие историки сейчас, в частности, Йорк, Гансен, Мюллер и многие другие этот термин используют, описывая нацистскую стратегию в отношении Ленинграда.
Никита Андреевич, теперь хотелось бы разобраться с формами помощи Ленинграду и действиях его руководства, о чем вы немножко уже начали говорить. Вот, например, все знают о дороге жизни, но не все о дороге победы. В 43-м году о железнодорожном сообщении или там про воздушный мост, например, вот работал он или не работал.
Основные коммуникации, железную дорогу удалось немцам перерезать, и поэтому, в принципе, единственным серьезным ресурсом оставалось Ладожское озеро, и до первой декады ноября осуществлялась навигация по Ладоге, хотя требовалось оборудовать пирсы, нужно было мобилизовать флот. Это было очень сложно сделать, имея в виду в том числе и доминирование немцев в воздухе. Да? То есть Ладога сначала она функционировала как озеро, вот, для того, чтобы по ней можно было перевозить на баржах соответственное продовольствие, топливо, боеприпасы и вывозить людей отсюда. Дальше, после того, как начались шторма, и стало ясно, что Ладогу уже использовать нельзя, было принято решение о том, что нужно организовать, усилить вот это воздушное сообщение, воздушный мост. Государственный комитет обороны принял соответствующее решение с тем, чтобы 200 тонн высококалорийных продуктов ежедневно в Ленинград доставлять. Ну и, соответственно, сюда должны были возить продовольствие из Ленинграда, в том числе для оказания помощи в обороне Москвы, и противотанковые пушки, и разного рода боеприпасы, приборы, минометы и так далее. И вот этот воздушный мост на самом деле существовал в такой активной форме до конца декабря, когда ленинградское руководство рапортовало о том, что заработала дорога жизни. Вот 200 тонн, конечно же, перевозить не удавалось. И в среднем, если мы вот будем брать отчеты о функционировании вот авиации, транспортной авиации на ленинградском направлении, то в среднем примерно 70 тонн, то есть третья часть от того, что планировалось. Это очень сложные были перевозки, поскольку они сопровождались необходимостью выделения значительного количества истребителей, которые были нужны в том числе и на других направлениях. Но тем не менее, вот ноябрь, декабрь – это воздушный мост. Он в значительной степени помог городу, без него было бы крайне сложно обойтись. Ну и, соответственно, вот декабрь, с конца декабря и январь, февраль, март, до начала апреля – это использование ледовой дороги. Много об этом сейчас написано. Это намного сложнее обычно было, на самом деле, чем это представляется обывателю. Ладога – это очень серьезный водоем. Нужно было изучить, где прокладывать вот эти маршруты, где лед толще. Это чрезвычайно тяжелая работа, которую проводили ученые, которую в разработке этих маршрутов принимали участие, в том числе и местные рыбаки, местные жители, которые знали, где лед лучше, где лед хуже. Очень сложная логистика, но тем не менее вот дорога жизни, безусловно, работала дальше. Стало ясно достаточно быстро, что эта коммуникация тоже временная, да, наступит весна, лед растает, нужно что-то делать. Вот в блокадном Ленинграде и, соответственно, на тех предприятиях, которые контролировались руководством города, области и фронтом, были построены баржи специальные для того, чтобы наладить навигацию уже весеннюю и летнюю. И параллельно прорабатывались еще два очень важных вопроса, связанных со снабжением города и топливом. Был построен, как вы знаете, трубопровод, по которому в Ленинград с августа месяца можно было поставлять до 300 тонн топлива, да, и бензина, и авиабензина в том числе, да, это в значительной степени покрывало необходимые потребности города и фронта в топливе. Ну и была налажена поставка электроэнергии с Волховской электростанции, и таким образом вот эта энергетическая блокада в значительной степени была прорвана. И это позволило в город завозить большее количество вооружений, войск и так далее. И это создало предпосылки для того, чтобы в январе 43-го года прорвать блокаду. Вот. Ну и после этого, как вы уже правильно упомянули, вот тот небольшой коридор, который удалось отвоевать немцев в связи с прорывом блокады, использовали для развития коммуникаций. Была построена железная дорога, чрезвычайно опасная, но тем не менее вот по ней удавалось завозить больше необходимых и боеприпасов, и войск, и выводить из Ленинграда то, что нужно было на большой земле, и таким образом готовиться к тому, чтобы удар по противнику изнутри блокадного кольца был более мощным, более сильным, чего немцы, естественно, не ожидали. Да, город в целом усилиями всей страны удалось отстоять, удалось сохранить вот костяк ленинградской промышленности. Ну, самое главное, город отстоять, как говорил Кузнецов, впоследствии сохранить честь города. Да, вот приводил сравнение с Парижем, где удалось сохранить музеи, здания и так далее, но французы потеряли честь. Вот он говорил о том, что ленинградцам, нам вместе со страной удалось этого позора избежать. И более того, Ленинград сыграл очень большую роль в том, что и Москву не удалось взять, и здесь удалось задержать значительное количество немецких войск. И одно из ключевых направлений снабжения по Ленгизу работало благодаря тому, что Ленинград стоял. Ну и политическое значение того, что Ленинград был тем городом, который немцам не удалось взять, было чрезвычайно значимым в целом и для настроений внутри СССР, и для того, каким образом оценивали потенциал сопротивления союзники по антигитлеровской коалиции и так далее.
Никита Андреевич, и последний вопрос об отношении властей к блокаде Ленинграда в послевоенное время. Его характеризует отношение к музею блокады, который открыли, потом запретили, разгромили и воссоздали только в начале 2000-х. Почему власть в конце 40-х, начале 50-х замазывала этот эпизод Великой Отечественной войны?
Объяснений, наверное, много. Самая понятная версия состоит в том, что многие ленинградцы, руководители прежде всего, и только, наверное, о них имеет смысл, после окончания войны переехали в Москву, заняли очень высокие посты, в частности, член военного совета, второй секретарь горкома партии, стал секретарем ЦК и рассматривался в партию как возможный преемник Сталина, Ричарда Кузнецова и Алексея Александровича. Речь шла о том, что вот ленинградцы, вот ленинградские руководители превозносили, значит, вклад города, партийной организации в разгром над фашизмом и так далее. И все, что было связано с памятью в руководстве, да, и все, что было связано с памятью о блокаде, включая музей, оно вот подлежало забвению. И вы знаете, что в Ленинграде не только музей был разгромлен, да, но и в том числе вот эти таблички на Невском, которые говорили о том, что вот эта сторона наиболее опасна во время артобстрелов, даже эти таблички были замазаны, понимаете? Вот. И только после смерти Сталина начался процесс, с одной стороны, реабилитации вот тех, кто был подвергнут репрессиям в ходе ленинградского дела, ну и память о Ленинграде, ленинградской блокаде стала восстанавливаться. Ну и дальше уже в 60-е годы начинается вот ренессанс, и публикуются очень серьезные исследования по истории блокады. Да, я думаю, что в период позднего сталинизма, скажем, судьба блокадников, если хотите, или судьба в целом города и того, что происходило с памятью, она явилась заложником политической борьбы между разными группировками в руководстве. И вот случилось так, что было инспирировано так называемое ленинградское дело, и в общем, все, что последовало дальше, было предано на несколько лет полному забвению.
О блокаде Ленинграда в день 80-летия с начала трагедии мы беседовали с доктором исторических наук Никитой Ломагиным.
Интервью на радио «Спутник».